С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ радиоканала «Воскресенье» Дмитрий Бабушкин. Хорошее настроение – залог нашего здоровья. А что может быть прекраснее юмора, смеха, которые дарят нам это здоровье? А что же может подарить нам этот юмор? Конечно же, прекрасная и здоровая литература. Ну, а представителем этого здорового юмора, несомненно, является великий классик Антон Павлович Чехов. Именно сегодня с ним вновь мы с вами и встретимся. Юмор Чехова. Вообще, юмористическое начало для Чехова писателя не было случайным, именно юмористическое. Тогда, когда свою подпись он еще ставил, тоже очень юморно, Антоша Чеханте. В художественном отношении юмористические рассказы созрели именно юмористические, созрели ранее других его жанров. Еще современники Чехова пытались определить природу его смеха, установить его своеобразие. Чаще всего Чехова-юмориста критика сопоставляла с Гоголем. У обоих смех сквозь слезы. А кто-то однажды переиначил эту формулу и сказал «слезы сквозь смех». В стараниях уточнить эти определения приходили к неожиданным заключениям. Так, например, Ключевский писал в 1899 году: «Чехов из-под тишка смеется над изображаемой жизнью. Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова. Это тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящая ни слез, ни смеха». Вот как писал Ключевский. Ну, попробуем, однако, ограничиться одним из названных определений или согласиться с Ключевским. И богатство чеховского смеха, переливающего всеми цветами радуги, потускнеет. Чехов умеет и то, и другое – смеяться над тем, что по существу не очень весело, и сочувствовать тому, что как будто бы смешно. И еще умеет Чехов, конечно, стать над своими героями, над их мелкими страстями и заботами, суетностью и корыстолюбием одних и прекраснодушием других. С Чеховым юмористическая новелла, как полнокровный жанр, обладающий яркими особенностями, вошла в большую литературу. Многообразие форм, которого малые жанры русской классики прежде не знали, делают невозможной сколько-нибудь полную классификацию его рассказов, хотя такие попытки и предпринимались. Особое свойство чеховского смеха, так называемая внутренняя или объективная ирония, невысказанная автором прямо, то есть ирония самой жизни, проявилась уже в ранних рассказах. Разве не посмеялась жизнь над Унтером Пришибеевым и многими другими героями? Но как черта мировоззрения и реалистического стиля художника, объективная ирония вполне утвердилась в произведениях 1890-х и 1900-х годов. Смех Чехова — это тот веселый, то с оттенком лирической грусти, то легкий и светлый, то граничащий с сатирой, поистине неисчерпаем. Это был художник, который вошел в литературу весело и ушел из жизни, насмешив жену за несколько часов до смерти рассказом о курортниках, пропустивших гонг к ужину. Последний сюжет Чехова, как и его литературный дебют, был юмористическим. И в этом, как во многом другом, он оставался всегда верным своему таланту. Ну что ж, друзья, а сегодня, пожалуйста, слушайте продолжение нашего юмористического Чехова. Прозвучит чеховский рассказ, который называется «Средство от запоя».
Город Д в отдельном купе первого класса прибыл на гастроли известный чтец и комик господин Фениксов Дикобразов II. Все, встречавшие его на вокзале, знали, что билет первого класса был куплен для форса лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем. Все видели, что, несмотря на холодное осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка. Но, тем не менее, когда из вагона показалась сизая, заспанная физиономия Дикобразова II, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев по русскому обычаю троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру. Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе. За день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов II играть не может. «Не может!» — объявил Почечуев, хватая себя за волосы. «Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами. Что у нас будет Дикобразов?» Хвастали, ломались. Забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость, а? Да за это повесить мало. Но в чем дело? Что случилось? Запел проклятый. Какая важность? Проспится. Да скорее сдохнет, чем проспится. Я его еще с Москвы знаю. Как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой! Это запой! Нет, Счастье мое такое. И за что я такой несчастный? И в кого я окаянный таким несчастным уродился? За что? За что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба?
Почечуев трагик и по профессии, и по натуре. Сильные выражения, сопровождаемые биением по груди, кулаками, ему очень к лицу.
И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы. Недостойно ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб? Чего же я жду? Боже, чего я жду? Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, и потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями. Но все это имело характер философский или пророческий. Дальше суеты-сует, наплюйте, и авось никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней. «А вы, Прокул Львович, — сказал он, — попробуйте полечить его». «Запойник не вылечишь». «Не говоритесь. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится». Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку. И через какие-нибудь 5 минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородкой и коричневыми руками. Прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах. Оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова. «Здорово, Федя!» — обратился к нему Почечуев. «Я слышал, дружок, что ты того лечишь от запоя. Сделай милость. Не в службу, а в дружбу. Полечи ты Дикообразова. Ведь знаешь, забил».
«Бог с ним», — пробасил уныло Гребешков. «Актеров, которые попроще, купцов и чиновников, я действительно пользую. А тут ведь знаменитость на всю Россию».
«Ну так что ж?»
«Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвести. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию. Как ты смел, скажет собака, до моего лица касаться? Знаем мы этих знаменитых».
«Не-не-не-не-не-не-не, не отвиливай, братец, назвался груздем, полезай в кузов, надевай шапку, поедем». Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикообразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикообразов второй не отрывал от нее глаз и бормотал: «Ты у меня повертишься. Я тебя анафему покажу, как вертеться. Разбил графин и тебя разобью, вот увидишь. А-а-а! И потолок вертится. Понимаю, заговор. Но лампа-то лампа. Меньше всех подлая, но больше всех вертится. Постой же!» Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое.
«Что такое?» — заревел он, поводя блуждающими глазами. «Кто ты? Откуда ты? А?»
«А вот я тебе покажу, кто я».
«Пошел на кровать!»
И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.
Ты ударил? Постой, ты ударил?
Ну, ударил. Нечто еще хочешь? И парикмахер ударил дикобразово еще раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать, и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.
Ты дерешься? — забормотал он.
Ты смеешь молчать?
И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии.
«Легче, легче!» — послышался из другой комнаты голос Почечуева. «Легче, Феденька!»
«Ничего, Прокол Львович, сами же потом благодарить станут!»
«Ну, все-таки ты полегче!» — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. «Тебе-то ничего, а меня мороз по коже режет! Ты подумай, средь бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире. Ах ты, боже мой!
Я, Прокол Львович, бью не их, а беса, что в них сидит». «Уходите, сделайте милость и не беспокойтесь». «Лежи, дьявол!» — набросился Федор на комика. «Не двигайся!» «Что?»
Дикообразовым овладел ужас. Его стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. «Караул!» — закричал он. «Спасите, караул!»
«Кричи, кричи, леший, это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут. Теперь слушай, ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевелишься, убью, убью и не пожалею». «Заступиться, брат, некому. Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то». Гребешков вытащил из кармана полуштов водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В
полуштов посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберовая соль, сера, канифоль и другие специи, продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движением полуштофа. В заключении парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати. «Пей», — сказал он, наливая полчайного стакана разом. Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот. «Еще пей», — предложил Гребешков.
«Нет, не хочу, не хочу, постой!»
«Пей, чтоб тебя, пей! Убью!» Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специи действуют. «Пей еще! Пушаю тебя, все внутренности выворотит, это хорошо! Пей!» И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставлял его ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специй. Побои сменялись специи, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело Феникса Дикобразова II не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бронился, потом стал умолять. Наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика. «А ну тебя к черту!» — сказал он, махая руками. «Пусть лучше пропадает абонементный день. Пусть он водку пьет. Только не мучь ты его. Сделай милость. Ведь околеет, околеет ведь. Ты погляди, совсем ведь околел. Знал бы, ей-богу, не связывался». «Ничего-с, сами еще благодарить будут, увидитесь».
«Ну ты что еще там?» — повернулся Гребешков к комику. «Влетит».
До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон. На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся. Стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать.
«Отчего это у меня все болит?» — недоумевал он. «Точно по мне поезд прошел. Мне что, водки выпить?»
«Эй, кто там? Водки!» В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.
«Водки просит. Стало быть, не выздоровел?» — ужаснулся Почечуев.
Да что вы, батюшка Прохор Львович, удивился парикмахер. Да не что в один день вылечишь. Дай бог, чтоб в неделю поправил, а не то, что в день. Иного слабенького и в 5 дней вылечишь. А это ведь по комплекции тот же купец, не скоро его проймешь.
Да что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? Застонал Почечуев. И в кого я несчастный таким уродился? И чего я окаянный жду еще от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, садив себе пулю в лоб? И так далее, и так далее.
Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю дикобраза второй уже играл, и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.
«Да, живут человек!» – удивлялся Почечуев. «Я чуть не помер на его муки глядячи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого Федьку, в Москву с собой хочет взять. Чудеса, да и только!»
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» в цикле «Юмористический Чехов» сегодня прозвучал рассказ Антона Павловича Чехова «Средства от запоя» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Ну а вновь с Чеховым мы встретимся в нашей следующей передаче. Хорошего вам настроения!